У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Владимир Ягодкин. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Владимир – врач-педиатр, и вряд ли мы обошлись без нашего классического эфира в начале учебного года о том, как мы будем болеть, как мы будем выздоравливать. Я надеюсь, болеть мы будем поменьше, а выздоравливать побыстрее и получше. Это как такое извинение за мой простуженный голос. Я изо всех сил пытаюсь выздороветь как раз. Поговорим про здоровье школьников, про чекапы. Ну, я надеюсь, справки по форме уже все получили, так что мы обойдем этот протокольный момент. Поговорим о вакцинах, потому что много было новостей с этим связанных, и о других важных вещах, которые касаются здоровья наших детей и которые так или иначе за последнее время мелькали в информационном поле и явно беспокоили наших читателей и слушателей, потому что мы получали вопросы, требования разъяснений, срочно объясните, а как же так, а почему, и что будет дальше. Но, наверное, я начну с какого-то такого максимально общего вопроса. Вот у нас уже август закончился, есть ли у нас что-то в картине мира, что бы отличалось от предыдущего года? Я не знаю, там дети все здоровы, дети больше заболели, и у нас сейчас будет что-то не очень хорошее. Чего мы ждем в сентябре вообще? Мы же классически чего-то ждем в конце сентября, всегда нам говорят, начинается пик острых респираторных и так далее. В общем, вот так. Общая картина широкими мазками.
Но общая картина в этом году такая более серьезная, если сравнивать с прошлым годом.
И сразу тревожность опять растет.
Мы среди коллег ее наблюдаем уже, наверное, примерно с июня, потому что в этом году все массово стали выезжать на отдых. Это нормальная тенденция для лета. В том году такого не было.
Ну, мы вообще несколько лет как-то игнорировали выезды на отдых, мне кажется.
Да, в этом году такая возможность у нас у всех появилась, и не только благодаря этому у нас стало появляться большое количество различных вирусов, привезенных из разных стран. Это тоже нормально, то есть эпидемиологическая обстановка вполне себе контролируемая, но болеть стали чаще и больше, и разными инфекциями. Туда входят и наш любимый вирус Коксаки, детские, которые несколько лет назад нас стали посещать массово, а сейчас вернулись опять. Я вот сегодня даже наблюдал такого пациента и поеду дальше с такой же жалобой. Ковид наш любимый, который нас не оставил, он немножко переформатировался в другом виде, то есть это не тяжелое состояние, которое мы наблюдали там в 2019 году. Все полегче, но болеют. Болеют не без этого, и вот где-то примерно с августа месяца, как все стали возвращаться обратно в Россию, там, из отпусков из длительных, из заграничных поездок, из лагерей, все стали встречаться, болеть, и потихонечку это перетекает в сентябрь, в осень. Но благодаря нашему иммунитету накопленному болеть будем проще и быстрее.
Звучит оптимистично, и задам такой вопрос, который прям сразу закашлялась, простите. Как раз когда я заболевала, я столкнулась с тем, что, оказывается, я пошла в аптеку как ответственная гражданка и хотела купить себе тест на ковид. На меня так посмотрели и говорят, женщина, вы что, на ковид уже больше не тестируют, мы даже не закупаем тесты, и вообще и поставщиков нет, и тестов нет. Ну, я нашла тест в какой-то аптеке, которая доставляет их, так или иначе. Я говорю, а что же мне делать? Они говорят, ну идите в поликлинику, но вообще врачи тоже уже на ковид не тестируют. Вот где правда? Вот мы видим человека, у которого какие-то, ну, такие вот эти вот общие респираторные проявления. Тестируем мы дальше или мы уже немножечко так это в спокойном режиме без засовывания неприятной палочки в нос?
Ну, ковид на сегодняшний день уже представляет академический интерес на сегодняшний день. Не будем делать прогнозы, да, как будет через год, через два, через десять.
Потому что уже мы, мне кажется, уже наделали прогнозов и сто раз обманулись.
Потому что нет тяжелых течений, нет такой массовой госпитализации, нет летальности в первую очередь. И поэтому ковид на сегодняшний день приобрел большую тенденцию, как обычно, респираторная инфекция, и не заставляет нас, врачей, наблюдать за ним как за тяжелой инфекции, как грипп. Тот же самый, кстати, которого вот сейчас компания по вакцинации только-только стартует. И грипп, он какой был, такой остается. Вот ковид, слава богу, вот потихонечку стал сходить на нет. Но это респираторная инфекция, которая по-прежнему присутствует среди нас, и она никуда не денется.
Ну, а как ставится диагноз ковид? У него появились какие-то четкие признаки, которые его отличают, да, от всех прочих инфекций, с которыми мы можем столкнуться?
Наверное, только по комплексу жалоб. Когда мы понимаем, что, да, из там, 20, 30, 50 пациентов идут с одной и той же жалобой, мы уже понимаем, и из них кто-то протестировался самостоятельно, и мы понимаем, что, да, это ковид, и мы можем его подтверждать, опять-таки, юридически, если мы пишем его на бумаге, то только тестом.
Ну, естественно,
а все остальное, да, это острая респираторная вирусная инфекция, назофарингиты и же с ними. И дальше так и живем.
Как раз то, что мне написали по поводу моей болячки. Про грипп спрошу, но сперва задам вопрос. Я тут читала в запрещенной соцсети большой скандал вокруг оспы обезьяны. На самом деле мы даже получили пару писем в МИЛ, где нас просили пояснить, может быть, кто-то из ваших специалистов скажет, опасно ли это или нет, и почему я вспомнила тот пост в соцсети, потому что там, ну, как бы, ну, политика ВОЗ, объявлять или иные, называть те или иные вещи определенными словами, понятно, как бы Всемирная организация здравоохранения занимается своими глобальными вещами. После заявления ВОЗ было много комментариев, что эта оспа, как бы, ну, так легко не передается людям, что она не прилетит к нам на самолете и так далее. А потом появился пост достаточно авторитетного автора, который писал: «Вы просто не понимаете, это почти та самая оспа, от которой полегло пол Европы много веков назад». Вот где здесь правда в оспе обезьян?
Ну, я бы все-таки ориентировался на научные данные, потому что оспа обезьян действительно не передается просто так человеку, как передавал ста оспа, про которую мы все знаем.
То есть все-таки тут разные пути передачи.
Естественно, да. И, конечно, какие-то авторитетные авторы будут появляться и будут выдвигать свои гипотезы. Не без этого, они имеют на это полное право. Но пока мы это не подтвердим лабораторно, научно и массово, то мы не можем говорить о том, что действительно эта оспа опасна для населения планеты Земля, которая будет передаваться, как ковид тот же самый в 2019 году, нас всех закроют на карантин и так далее. То есть об этом пока разговора нет никакого. Пока опираемся на те данные научные, которые у нас есть, то, что оспа обезьян передается определенным путем, и от человека к человеку она передаться воздушно-капельным путем не может. То есть какой-то массовости пока нету, паники нету. Будут любители раздувать эту историю, это 100%.
Ну, звучит красиво.
Да, ну, это интересно пообсуждать.
Да, да, да,
это интересно пообсуждать. Поэтому почитать как литературу можно, но опираться на те данные от определенных экспертов я бы не рекомендовал, потому что они пока ничем не подтверждены. И опять-таки нету эпидемиологической обстановки, чтобы нам это обсуждать. Вот, допустим, возьмем пример гриппа. Да? Мы каждый год знаем, что в определенное время начинается эпидемия гриппа. Это научно доказанный факт, статистически доказанный, с оспой такого нет.
Ну, и тот самый грипп, когда все-таки прививаться? Потому что я, например, каждый раз забываю про прививку от гриппа, иду прививаться где-то в конце октября, и каждый раз мне мой терапевт грустно говорит: что-то вы, Надежда, поздновато. К счастью, с ребенком мне проще, потому что я здесь доверяю школе, она вовремя все делает, и я не очень рефлексирую, тем более, что делает известными препаратами, которые я уже понимаю, что это такое. То есть у меня нет родительской тревоги, я просто подписываю согласие и думаю: боже мой, какая хорошая мать, я привела ребенка от гриппа. Когда надо начинать?
А уже сейчас.
Прямо сейчас,
да,
можно,
да,
идти.
Компания стартанула, смело можно идти в поликлинике вакцинироваться.
А что с вакцинами? Потому что, как бы, ну, у нас же все время происходят какие-то колебания вакцины из-за общей ситуации.
Есть хорошая четырехвалентная вакцина. Она есть в государственной сети, появляется в частных клиниках. Ну, как правило, там свои фармкомпании. Да, фарминтересы.
Ну да,
да, поэтому это все нормально. Вакцина есть, она в достаточном количестве, и вакцинироваться можно уже сейчас, потому что мы уже все встретились, и грипп...
И пару раз чихнули.
100%. И грипп появится, когда, точно не скажу, потому что никто не знает. Ну, как правило, это осень-зима.
Ну да, обычно где-то в конце октября,
да,
мне кажется,
к этому моменту
первые заболевшие появляются, по крайней мере, судя по детям.
Да, к этому моменту мы уже должны быть защищены массово, максимально.
А сколько нужно, чтобы сформировался иммунитет после...
От двух недель.
Ага.
Так что,
ну, что же, друзья,
успеем.
Если вы не боитесь, да. Про прививки, так, можно говорить, конечно, бесконечно. Сейчас те, кто не очень любит прививки, меня будут ругать, но я все равно, наверное, еще немножечко посвящу этому внимание, потому что, во-первых, я недавно читала большой документ какой-то, мне прислали представители фармкомпаний разных, что вот, надо бы нам расширить национальный календарь прививочный в том, что касается детей и молодых людей, и что нам нужно каким-то образом все-таки промоутировать прививку против менингококковой инфекции.
Да, обязательно.
Вот давайте с этого начнем. Почему обязательно? Ну, про вспышку на складах одной компании все помнят.
Да.
Но помимо этого. У моего ребенка, кстати, он привит. Я так понимаю, кстати, что там же тоже есть несколько вариантов прививки, потому что у меня остаются две разные у ребенка от разных типов.
Да, да. А с менингококком вот по прошлому году собирали статистику, но она очень размыта. Сразу скажу, что я не могу здесь опираться на какие-то точные источники, да, такие авторитетные, а тяжелых случаев примерно 50%. Это очень много.
Тяжелый случай — это тот случай, который...
Это и паллиативные пациенты, и это летальный исход.
Угу.
Это не шутки. То есть с менингококком очень серьезная ситуация, не то чтобы в стране, а в мире. То есть менингокок есть, был и будет, он никуда не делся.
Ну, сейчас скептики скажут, но раньше-то мы не прививались.
Ну, раньше мы столько не общались. Да, я уже начал рассказывать с того, что мы сейчас все поехали отдыхать и вернулись обратно. А у менингокока есть интересная такая тенденция. Он появляется в группах, в новых группах людей. То есть, допустим, мы
да,
жили...
Да, кстати, вот это те самые студенты, которые сейчас после отдыха все вернутся в свои прекрасные общежития, и школьники,
да,
которые вернутся в свои замкнутые классы.
Да, вот менингокок каким-то чудесным образом появляется именно там. Даже не чудесным, наверное, ужасным. Он появляется там, и он никого не щадит. И в этом году мы разбирали такой кейс очень важный. Девочка 8 месяцев заразилась от мамы носителя менингокока.
Mm.
То есть это иголка в стоге иголок.
Да.
Вот просто не повезло, но такое есть. То есть здесь говорить про менингокок, что он не опасен, и где-то он у кого-то он там может встретиться.
И шанс очень мал.
Очень мал.
В цивилизованном мире.
Да.
Я слышала такой аргумент.
Но мы его встречаем. Но мы его встречаем. Тут не про цивилизацию, тут про эпидемиологию. Вирусы и бактерии хотят жить так же, как и мы.
И как вот, собственно, как у моего ребенка оказались прививки? Он прививался во Франции, где педиатр, ну, у нас педиатр любит вакцинировать детей, и она настоятельно рекомендовала. Вот, если честно скажу, от российского педиатра я ни разу не слышала, ну вот пока ребенок был маленький, рекомендацию, в каком возрасте вообще прививают, если вдруг кто-то сейчас заинтересуется, и как это вообще происходит у нас в стране, потому что там, да, там было сказано, нужно сделать две прививки, там вот от таких типов, я сейчас не вспомню, я без медкарты такие важные вещи, к сожалению, не держу в голове, но у меня была какая-то очень прозрачная рекомендация, которую мы выполнили. Но помню, что это было не просто там как-то какие-то этапами прививка одна была и так далее.
Я скажу даже по типам, без названий вакцин,
да, без,
потому
да,
что эти...
Да, по типам, да.
Да, та вакцина, про которую вы говорите, это вакцина от менингокока типа Б.
Достаточно... Скорее всего.
Да, это точно он, абсолютно. Эта вакцина в России зарегистрирована, но пока ее сюда не завезли. Вакцина не дешевая, ее должны завозить в государственную сеть, то есть мы должны ее купить. Я сейчас рассказываю абсолютно очевидные вещи, тут нет никакой тайны. Мы должны ее массово закупить на государственном уровне, и дальше она пойдет уже, соответственно, в народ, как говорится. Вакцина, которая у нас представлена везде абсолютно, которую начинают использовать там с 9 месяцев, применять с 9 месяцев у детей, от типа ACWY, кстати, вот менингокок группы W в этом
это
году.
Это вот та вспышка,
да,
которая была.
Это вот он. И эта вакцина есть. Она есть и в частной сети, она есть
и
в государственной сети.
И можно с 9 месяцев
смело
безбоязненно идти. Да.
Да. Есть вакцины этой же группы, которые используют, применяют и в младенческом возрасте, но в Российской Федерации они не представлены. Они есть в различных странах. Надеюсь, будут и у нас появляться. Если это будет будет проявляться массовый характер этого менингокока, если мы будем его встречать часто, то, безусловно, она появится. Но ждем вакцину от менингокока группы Б. Надеюсь, что нам ее привезут.
И еще одна новость, которая вот из того же документа я почерпнула, вот один раз прочитала что-то, и столько мыслей сразу. Это про вакцинацию от папилломы человека, вакцина от ВПЧ, вирус папилломы человека. По поводу этой вакцины тоже вот в мире существует, если мы откроем интернет, верхний уровень поиска, там будет масса совершенно противоречивых данных. Девочкам надо, мальчикам не надо. Надо девочкам и мальчикам. Надо с 12 лет, надо с 15 лет. Взрослым не надо и так далее и тому подобное. Ну и плюс на все это наслаиваются данные, что эти вакцины не проверены, какие-то вакцины вызывают рак, и вы сейчас прививаетесь от папилломы, а в итоге у вас будет другой тип рака. В общем, и страшилки, и противоречия. Вот базово ваше мнение как специалиста.
Ну, я даже не столько свое мнение, а мнение научное, медицинское, медицинского сообщества изложу. Те конспирологические высказывания по поводу самой известной вакцины, которая существует на нашем рынке, даже на международном, эта вакцина существует примерно с 2000 года. А проблема этой вакцины, до сих пор эта история тянется за ней, они не провели до конца клинические испытания и вывели ее в массы. Стали вакцинировать людей, стали доводить...
Знакомая картина.
Да, абсолютно. Стали доводить эти клинические испытания уже на людях, вживую, вот среди нас. Это началось... Компания была в Великобритании, провакцинировали огромное количество девочек и наблюдали за ними. Множество фармкомпаний стали производить похожие вакцины, и, естественно, Big Pharma — это все-таки бизнес. Кто-то кому-то стал вставлять палки в колеса и говорит, что нет, у них хуже, а у нас лучше, ну и так далее. И это вот до сих пор тянется, эта история за этой вакциной. Что могу сказать по поводу вируса папилломы человека? Рак шейки матки неизлечим на сегодняшний день. Это колоссальная проблема. И та вакцина известная, которая есть на нашем рынке, вот про которую легенда, да, вот это тянется про бесплодие основная история.
Да, и бесплодие тоже, да.
Все уже давно родили, и не один раз, и все замечательно. А статистика по раку шейки матки намного выше, чем по бесплодию, потому что у бесплодия есть масса причин, и не только возможно, я сейчас акцентирую на этом, пресловутая вакцинация, про которую до сих пор говорят. Если это приобретало бы массовый характер, мы об этом уже давно знали, потому что прошло 24 года, да, с начала использования этой вакцины, это целое поколение. И это,
да, дети уже пошли работать.
Это десятки миллионов людей. Мы бы об этом знали. По поводу вакцинации мальчиков. Мужчины-носители вируса папилломы человека, они передают его женщинам, поэтому мужчин тоже следует вакцинировать.
Вне зависимости от угроз, а именно как носителей.
Носителей, конечно, потому что мужчины награждают вирусом папилломы человека девушек.
И какой возраст здесь?
Пубертат.
Угу, то есть надо проконсультироваться просто со своим специалистом и уже решить...
Да. Вакцины есть и в государственной сети, и в частной сети, и она свободно используется, никаких проблем с ней нет.
И такой вот вопрос. Ну, я думаю, что вы в своей практике не очень часто сталкиваетесь с противниками вакцинации. Мы в своей практике сталкиваемся очень часто. Вот я знаю, что этот разговор будет очередным, ну, когда его расшифруют, выложат на мел, это будет очередной триггер обсуждений, что вы продались в фарме, я продалась приложением к вам и фарме, и все это сделано. И вот, ты знаешь, миллион таких, то, что советуют специалисты, как говорить с людьми, которые придерживаются антипрививочных мнений. Ты начинаешь разговаривать, как тебе советуют специалисты, как правило, это все равно ничем не заканчивается, то есть люди остаются при своем мнении. Как работать педиатру, если вы сталкиваетесь прям вот с, ну, категорическим сопротивлением родителей? Ну, я даже не буду говорить сейчас про новые прививки, мы же наблюдаем тут корь вокруг и много других приятных вещей. У нас, например, был в школе коклюш прошлой зимой, всю зиму, и куча детей оказались теми, кому пришлось уйти там на месяц, кажется, карантин.
Да.
И в классе моего ребенка из 20 с лишним человек 5 человек сидели на карантине, потому что, ну, вот так, это был выбор родителей. В общем, как педиатру здесь вести разговор, и все ли тщетно, или удается переубедить?
А тут не работает дар переубеждения, здесь работает сухая статистика и цифры. Мы не рассказываем, надеюсь, что вы и коллеги мои точно так же не рассказывают о каких-то мифических историях, а апеллируют все-таки цифрами. Почему появилась вспышка кори? Не эпидемия, конечно же, а вспышка. Потому что есть масса невакцинированных людей. На сегодняшний день это абсолютно очевидно и понятно, по каким причинам. Боевые действия, миграция, не до этого, ковид, инфляция. 100 причин можно придумать, почему народ не вакцинируется. И вот, пожалуйста, мы видим кори. Она появилась.
То есть это вот та самая просадка вакцинации, которая произошла в определенный момент.
Я больше скажу, я в этом году провакцинировался очередной раз. Потому что у меня был контакт с коревым пациентом. Я пришел в клинику, сам себя уколол. Все.
Бонус работы врачом.
Да. Вот причина, да, почему у нас появилась кори. С коклюшем, правильно, да, французское слово?
Коклюш, да.
Да, по той же самой причине. А по поводу, да, я сейчас кавычу, да, убеждения пациентов, которые не хотят вакцинироваться. Мы живем в социальном мире. Нас окружает
социум. В очень большом городе.
В гигантском. Мы сейчас с вами находимся в Москве. Через 4 часа мы находимся с вами в огромном хабе где-нибудь в Дубае. С кем мы там встретимся, неизвестно. Или где-нибудь в турецком, да? Сейчас мы все летаем через одну страну. А схватить там что-то очень легко. И привезти это сюда обратно тоже очень легко. Если бы мы жили бы и передвигались маленькими группами от школы домой, из дома в школу, один и тот же кружок, на одну и ту же работу...
И сокращенным социальным, да, кругом общения.
То, безусловно, мы все переболели бы в нашем круге одним и тем же, не было бы такого массового падежа, как мы любим, да, так говорить в медицине, массовый падеж, пациентов с разными инфекциями. Вот, пожалуйста, причина появления тех самых инфекций, да, как корь, коклюши и же с ними. Посмотрим, что будет в этом году. На самом деле очень любопытно, как бы обстановка будет с коклюшем.
А вот тот же коксаки. Я первый раз столкнулась с коксаки, как раз когда у меня только-только родился ребенок. Мне кажется, ему год, что ли, был. Он чем-то заболел, температура высокая, непонятно, какая-то сыпь какая-то, непонятно что. В общем, я его срочно отвезла к врачу. Мне говорят, как-то руки, ноги, рот, да,
да,
кажется,
да,
так.
Да.
Это руки, ноги, рот. Это дело было во Франции, там руки, ноги, рот никого не удивили. И когда я приехала в Москву и стала говорить, вот, у меня ребенок заболел коксаки, все на меня начали дико смотреть, спрашивать, это что, такая опасная болезнь. Потом вокруг стало появляться все больше и больше людей, которые переболели коксаки, и сейчас у меня такое ощущение, что коксаки уже тоже какая-то часть нашей жизни. Или это больше иллюзия, это до сих пор не, вот, не commonplace.
Нет, это часть нашей жизни, и есть определенные вспышки, и есть определенная сезонность этого вируса. Коксаки входят в группу энтеровирусов, их огромное количество, там около 30, это один из них. А само течение не опасно. Энтеровирусы опасны возможными своими осложнениями, возможными.
Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них поговорим, я клянусь, уже не только о вакцинах, а о чекапах здоровья, и я даже про энергетики спрошу, у меня заготовлен вопрос. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, а в гостях у меня по-прежнему врач-педиатр Владимир Ягодкин.
Добрый день еще раз,
Владимир. И мы обсуждаем здоровье детей, поговорили про вакцины в первый план, так что все могут расслабиться, теперь только здоровье и здоровый образ жизни и так далее и тому подобное. И я, наверное, поспрашиваю просто про какие-то вещи, которые тоже я замечаю в окружающем пространстве и с которыми точно сталкиваются другие родители. И первый вопрос будет связан с лишним весом у детей, потому что я постоянно читаю репорты, и не только, причем иностранные, но и русские, о том, что у нас растет число детей с, как правильно, избыточный вес, да. В принципе, в бытовом смысле я понимаю, чего, где у этого ноги. Тут, опять же, социально-экономические условия, там, я думаю, что доступ к здоровому питанию, в общем, достаточно такая бюджетная, внебюджетная для многих задача, скажем так, и тот образ жизни, который ведут дети, Ну, потому что лечь с телефоном на диван и пролежать 3 часа вместо того, чтобы прыгать на улице в резиночку, это точно стало нормой. Что, как вы это видите? То есть это действительно какая-то вот, как тоже вот проходят десятки детей перед вашими глазами, и вы это правда замечаете вот как специалист, и пришел к вам человек, например, ну, просто вот с ребенком там 10 лет, совершенно другими жалобами, вы видите, что есть тот самый избыточный вес. Вот как подойти к разговору, потому что кажется, что он, ну, это немножко про, мне кажется, врачебную этику, многие родители могут нервно отреагировать на даже на очень рациональное объяснение, что ребенку неплохо было бы как-то поменять рацион, образ жизни и так далее.
А, ну, благо, не такой массовый характер это приобретает.
То есть это не прям... А иногда, когда вот читаешь, я была на пресс-конференции по борьбе с ожирением где-то 3 месяца назад, и там я уже думала, что все, я вышла с острым желанием сама сесть на диету, ребенка посадить. Ну как, не сесть на диету, а придерживаться более здорового рациона, назовем это так. Не в смысле похудеть как цель жизни, а оздоровить организм большим количеством овощей, фруктов и прочего.
Ну, вы попали в тематическую тусовку, надо с этого начинать, потому что там будут говорить только об избыточном весе, и это нормально. Но на самом деле не так все печально в Российской Федерации. Вот ну, я хочу отметить, да, что все-таки вот это пресловутое здоровое питание, оно у нас есть. И мы все-таки аграрная страна, мы можем производить это здоровое питание и питаться, и у нас все в этом плане замечательно. Тут вопрос не нехватки здорового питания, а больше вопрос нежелания. Потому что на сегодняшний
бытового
день...
Бытового рациона.
Бытового рациона, да. И самое главное – это режим. Потому что мы стали жить не по режиму. Обычно это летом происходит. Это тоже нормально. Но надо нам... Тут, знаете, сейчас я немножко отскочу от темы. А нашим детям нужно все время вдалбливать, я не боюсь этого слова, что нужно питаться правильно. Нужно питаться правильно и повторять это изо дня в день, потому что они очень быстро забывают об этом.
Мой ребенок меня за это ненавидит, Владимир. Он скажет вам не спасибо, потому что я все время спрашиваю норму фруктов и овощей на сегодня выполнена. Он такой: мама, я все помню, отстань ты, Господи, сколько можно.
А режим. Очень важен режим. От режима зависит все. И здоровое питание пресловутое, оно нас окружает везде. И это не сложная история, чтобы его подобрать себе правильную диету. Это диета не про похудение, а диета про режим питания. И про
как то,
те что самые
сталые пресловутые,
конечно,
которые были в Советском,
да,
Союзе.
Да, но не надо есть в 12 ночи и объедаться фруктами, потому что это фруктоза, это сахар. Об этом все забывают. А вот, пожалуйста, наша проблема там с сахарами и так далее. Потому что сейчас сезон фруктов, ешь побольше.
Да. И впрок, главное. Впрок. Можно ли фруктами наесть впрок?
Кстати? Невозможно. Заработаешь проблемы. Это сахар. Это сахар не тот, который в сахарнице, это вот натуральный сахар, который мы поедаем перед сном.
Да, это тоже моя проблема, потому что каждый раз, когда я пью
очень хочется
апельсиновый сок дома, мне напоминают окружающие о том, что я сейчас выпиваю... Лучше бы ты кока-колу попила, говорят мне, ну, пепси-колу или что-то, любую другую колу из возможных, но
да,
надо мной все время посмеиваются, что я всем говорю, давайте питаться здорово, а сама на ночь пью, да, стакан сока и с утра еще один стакан сока, потому что мне нравится, и я хочу сделать себе приятное. А можно сколько угодно пропагандировать здоровый образ жизни. Школа моего ребенка находится между 2 сетевыми супермаркетами. И утром, и вечером я, ну вот пока я запирала сама ребенка, отводила в школу, я наблюдала одну и ту же картину. Значит, заходишь утром в магазин, стоят школьники, набирают, что у них там, понятно, шоколадные батончики, протеиновые батончики, которые очень в моде, и все считают, что они закроют твою потребность в калориях, особенно девочки, озабоченные своей внешностью. 4 протеиновых батончика – мое питание на день. А, там же есть все витамины и минералы. Ну, как бы маркетинг, понятно, тут все прекрасно. А это, ну, хорошо, если это вода, а чаще всего это газированные напитки сладкие, и чаще всего это энергетики, которые планируют запретить продажу которых несовершеннолетним. И в некоторых регионах, это уже в Подмосковье, например, ты уже не можешь приобрести энергетик без предъявления документов. И вот как здесь искать баланс? Ты же не контролируешь ребенка весь день, и сколько бы ты ему ни говорил, питайся правильно, он все равно поест с друзьями чипсов, выпьет эту сладкую газировку, заполирует все это шоколадом и пойдет.
Продолжать говорить. Другого варианта нет. Только так. Только так. Продолжать говорить, потому что... И проблема не в том, что это везде есть, а проблема в том, что мы это не обсуждаем. Или обсуждаем вот так вот, как мы сегодня с вами встретились в эфире. А маркетинг работает по-своему. Ему до лампочки, что мы едим. Нужно продать.
А вот вся эта протеиновая еда, она на самом деле... Вот у меня всегда возникают большие вопросы, когда я вижу что-то, на чем написано «съешь меня, и весь день ты будешь сыт, и тебе хватит...» Вообще возможно такое в реальности? Мне кажется, что нет.
Нет. Если ты спортсмен, то да. Когда ты бежишь в марафон, да. Но когда ты дома лежишь на диване, нет.
То есть это при овер-потерях вот таких.
Конечно.
Вот. И про энергетики, как раз про запрет. Меня очень удивило, что как раз под новость имела о том, что планируется ввести такой запрет, разгорелась горячая дискуссия. А что, собственно, их запрещать? Там же просто сахар, просто таурин, который бывает и в других напитках. И чем мы вообще запрещаем? Вот мнение специалиста.
Мы запрещаем просто сахар и просто таурин. Все просто.
Ну нет. А что же плохого в сахаре и таурине? Прекрасно. Ну выпьет ребенок 0,3 сахара и таурина.
Ну от 0,3 ничего не будет. А когда это уходит уже на сотни литров, а это очень быстро достигается этот объем, это про то, что есть фрукты каждый день перед сном.
То есть это именно вот эта вот история про бесконечный сахар.
Конечно.
А таурин, потому что все говорят, таурин такой вредный. Вот я пыталась найти какую-то...
Ну, по поводу таурина много споров ведется, но это та же история, как с кофеином. Да, сейчас аналогию провожу, ни в коем случае их не сравниваю.
Ну, да.
Все хорошо в меру. И никто не говорит, что таурин вреден напрямую, но когда он начинает уже выходить за все любые рамки, то, пожалуйста, мы получаем проблему. Это, знаете, вот я сейчас пример приведу, как мама новорожденного ребенка меня спрашивает, что мне есть? Я говорю, ешь все, только умеренно. Если твоя норма там черешни в неделю килограмм, съедай 500 грамм. Все, и все будет окей. Не надо объедаться, вот это очень важно.
То есть, проще говоря, Конечно. Мы просто пытаемся немножко перекрыть овер-потребление, которое возникло из-за того, что это огромный и благодатный рынок
Конечно.
Рядом с нами. Следующее, что у нас там под запретами, вейпашки и все прочее. Ну, я на самом деле здесь, мне кажется, сторонник тоталитарных мер. Во-первых, как курильщик, который знает, до чего доводит курение, и своим детям, мои дети говорят мне, мы никогда, мам, не будем курить, потому что мы знаем, как ты кашляешь. Так что я думаю, тут я свою миссию выполнила, но, опять же, я думаю, это любой человек наблюдает в Москве, если ты проходишь мимо школы, выходят дети, они сворачивают за угол, и, начиная вот с 5 класса, вытаскивают из кармана ягодную какую-то эту штуку сладкую, и начинается вот этот разгул. Но при этом никто, я так понимаю, что мы не понимаем до сих пор ни что такое болезнь вейперов, ни... Какие в целом могут быть последствия, потому что этих составов уже миллион, которые содержатся во всех этих приспособлениях для курения. Вот вообще можно как-то заметить это курение с точки зрения здоровья? Потому что родители спрашивают, а как мне понять? Ну, потому что сигаретами хотя бы пахло, было удобно.
Угу.
Вот. Есть ли какие-то признаки физические, которые указывают на курение вейпа? Вот тоже то, что вы, например, можете, например, заметить и заподозрить, что ребенок все-таки что-то там активно
Можно.
Курят.
А это классический пример курильщика со стажем. Это бледность, это апатия, это слабость. Но у детей эти признаки нарастают намного быстрее. Это раз. Второе, при курении и использовании вейпов это состояние усиливается в разы, причем очень быстро.
Ого.
Да, то это есть... можно отследить достаточно быстро. Это не так, как у курильщика, который курит там 5-10 лет.
Если у тебя цветущий ребенок посерел, то есть
конечно,
повод задуматься.
Конечно, конечно. А борьба с вейпами – только запрет. Это те же самые табачные компании. Это не какой-то ноу-хау. Используйте вейпы, и у вас все будет замечательно. Нет, это вся та же самая маркетинговая компания, огромная...
Ну, огромная индустрия.
Огромная
да.
индустрия, которая нам должна это все продать, а мы будем это использовать. Поэтому здесь только через запреты. По-другому с этим бороться невозможно.
Ну и теперь прям резко повернем. И я все спрашиваю, как понять на приеме педиатра, как понять на приеме педиатра. Вообще, как часто нужно водить здоровых детей разного возраста к педиатру? Потому что тоже сейчас есть много разных вариантов. Есть специалисты, которые говорят, ну если нормально, обращайтесь только по жалобам. есть те, кто говорит, ой, да ладно, давайте вот график. Я помню, что мне в свое время выдавали в поликлинике какой-то график, когда я должна с ребенком посетить разных специалистов там, даже до детского сада, ну, потом, понятно, детский сад, школа, это шаблонные справки. А график разумного человека по мере взросления его ребенка.
Раз в год.
То есть раз в год достаточно
абсолютно.
Для любого возраста?
Абсолютно.
А каких специалистов? Или это базово терапевт, а дальше уже
терапевт,
развивка?
Да, разбираем жалобы, кто на что жалуется, и дальше пошли офтальмолог, эндокринолог у взрослых, гинекологи у девочек, урологи у мальчиков, анализы, если есть необходимость, кардиограмма, УЗИ сердца. Кстати, чего не хватает в наших чекапах. Но я сейчас говорю не только про детей, про взрослых тоже, про нас.
А у нас нет УЗИ сердца в базовых чекапах,
да? Да, этого исследования нет, потому что его не так часто нужно проводить, но иногда нужно все-таки проверяться, потому что мы не знаем нашу анатомию до конца. И проблема в том, что это не столько проблема, мы потихонечку приходим к тому, что чекап нужно проходить. Проходить правильно, и это нужно делать.
А что входит вот в этот базовый чекап для ребенка? Просто
все базовые специалисты
или...
узкие. Да.
Ага.
Терапевт, анализы, офтальмолог... Возможно, УЗИ в зависимости от возраста, базовые анализы, да, я уже озвучил.
Да, да.
Ортопед,
да.
Если у малышей, все, больше ничего.
Звучит очень расслабленно, потому что вообще как-то. А почему к школе тогда вот эти вот наборы такие, ну, прям расширенные? То есть мы знаем, что там появляются и психиатры, и бог знает что. Я помню, какая была волна, когда как раз в необходимых росписях для детсадовцев появился психиатр, что мы там пытаемся найти. Вот из чего исходит вот эта норма? Понятно, что она государственно регулируемая, но тем не менее.
Это все-таки статистика. Статистические данные говорят о том, что психиатр стал востребованной профессией. По разным причинам, и всякие школьные проблемы, истории, про которые мы все знаем, про масс-шутинг в том числе. Это все нужно отслеживать, нужно собирать статистику, отследить, лечить вовремя, потому что ну, мы живем в таком мире, когда динамика изменений такая, которую мы никогда раньше не встречали. И все-таки психика у детей тоже не выдерживает. Эти специалисты появились не просто так. Продержатся ли они долго в этих списках, не могу сказать. Но пока они востребованы и все-таки к ним обращаются. Ну, я напомню сразу, что психиатрическая помощь в Российской Федерации добровольна, от этого можно отказываться, но всегда понимать, что это нам не навязывают, а это скорее приобретает такой комплекс необходимости, когда нужно сходить и показаться.
Ну да, ваш коллега, детский психиатр в этой же студии говорил, когда нас перестанут бояться, мы
да.
И поймут, что мы здесь помогаем, а не продолжаем заниматься карательной медициной, всем нам станет намного лучше, проще, потому что современная психиатрия, опять же, давно ушла от, и детская в том числе, от исключительно прописывания тяжелых препаратов и лечения в специальных учреждениях. Ну, это прекрасно. Мне кажется, вообще, да, если люди будут больше заботиться о своем здоровье, мы все будем немножечко счастливее в какой-то момент. Спрошу про соматическое, потому что, опять же, в этой студии я несколько раз услышала, я не буду даже сейчас составлять никакое свое суждение, мне, наверное, просто интересно. Классическая история: ребенок утром болит горло, болит горло. Классическая история: утром болит живот, и это повторяется на системе. И дальше, наверное, гастрит. Срочно ведем. Если попадаешь, ну, вообще, мне кажется, там гастрит не гастрит, но если когда вот сколько раз я попадала к гастроэнтерологу, у меня каждый раз что-то находили. И я каждый раз выходила из пакета предписаний, которые я потом не особо соблюдала, до сих пор как-то живая, ну ничего критичного там не было. Психологи говорят: да нет, зачем вы ведете ребенка к гастроэнтерологу? Это все соматика. Если ребенок не хочет идти в школу, разберитесь, что у него не так пошло в школе, какие у него отношения с одноклассниками и так далее, и так далее, и так далее, не перенагружен ли он у вас и так далее и прочее. В общем, существуют ли эти самые? Причем, да, вот один раз здесь в студии был человек, который, да, говорил, что действительно ребенок от сильного стресса может слечь с температурой 38.
Конечно.
И лежать.
Может.
Так.
Безусловно.
То есть соматика существует.
Соматика
как это
существует.
Работает?
Усталость, стрессы, это то,
то
что
есть
нас
это реакция
окружает.
Организма?
Ну, конечно, конечно, мы все-таки истощаемся, мы не можем работать в режиме терминатора, когда в 7 встал, в 10 пришел и так каждый день. Невозможно, организм выгорает. Здесь важна работа и психологическая, и практическая. Я, кстати, вот сейчас хочу всем-всем-всем сказать, родителям в первую очередь, когда мы обращаемся к доктору, когда вы будете обращаться, если вдруг такая необходимость возникнет, формируйте запрос заранее. Не тогда, когда вы приходите на прием, потому что, видите, сейчас, к сожалению, я сейчас это очень не люблю слово использовать, но здесь использую. У нас мы ограничены в возможностях временных, когда мы можем беседовать безгранично долго. Это то, что я пропагандирую, да, я стараюсь там беседовать по часу, по полтора с пациентами, мне так удобно. Вытягивать ту информацию, которая мне важна для понимания, для постановки диагноза,
если он есть. В любом случае, в госклинике это невозможно априори.
Невозможно, да, поэтому заранее формировать четкий список вопросов, это нормально. Пришел к доктору и сказал, у нас живот болит там уже год, каждый день в одно и то же время, потому-то, 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 наша версия, вот потому-то, потому-то. Все, здесь формируется картина, анамнез, мы уже можем быстрее подобраться к истине. А когда мы... У нас болит живот. Когда? Как часто? Но это все затягивается надолго, и поэтому иногда врачи тоже, к сожалению, просто отписываются.
Ну, естественно, потому что, ну, болит живот,
да.
И как бы...
Да, сходите еще куда-нибудь.
Да, миллион вариантов, да. А лучше просто сразу отправить к гастроэнтерологу.
Конечно,
пусть он
самый простой вариант.
Да, сделает хотя... УЗИ и да. Поймет. А что бы нам еще родителям, я думаю, родители сейчас не обидятся, исправить в нашем отношении визит к врачу, запросы к врачу, письма в WhatsApp. Я, например, да, стараюсь никогда лишнего не писать в WhatsApp, потому что я понимаю, что... Ну, то есть я пишу в WhatsApp, если уж совсем горит, и я понимаю, что я не понимаю, что делать. Вроде лекарство дала, 15 раз все проверила, а ВОЗ ныне там, и температура по-прежнему под 40. Как вот у меня тут болел младший ребенок, у которого 39 не спадало 5 дней, я уже думала, что все стационар нам светит. Но это... Ладно. Что на самом деле... как мои коллеги из одной компании, в которой я работаю, говорят, подгорело у врача-педиатра.
Да, тут на самом деле не про подгорание. Обращение к доктору личное – это нормально. Мое личное мнение, потому что у меня много пациентов, с которыми я постоянно на связи посредством соцсети и же с ними. Обращаться к доктору нужно. И самое главное – формировать правильный вопрос.
Опять же, точно так же, да?
Да. Доктор, у нас что-то болит.
Не просто «Владимир, что нам делать? У нас тут что-то случилось, не знаем что».
Правильный вопрос – быстрый ответ. Это нормально. И я могу ответить и в 12 ночи, если я вижу четко заданный вопрос, быстро отвечу. Проблем нет. И это нужно. Но, видите, у нас такие пошли ритмы в жизни, что загружены все... Родители не успевают подумать, а врачи не успевают сформировать правильный ответ. Ну, с этим будем жить, тут никуда не деться. Сезон только начинается, поэтому до января, я могу точно сказать, мы все будем на острие, потому что дальше каникулы и станет попроще. Но вот до января затягиваем пояса, напрягаемся, работаем все дружно. Это советы коллегам моим в том числе. Расслабляться не надо, здесь надо сейчас напрячься. Будем работать, будем помогать. Деваться некуда.
Ну, а вот да, про современные технологии как бы очень много в каких клиниках сейчас предлагают фото, видеоконсультации в разных форматах. У меня есть вопросы к какой-то тоже внутренней этике происходящего, потому что почему-то показывать ребенка раздетым в кабинете педиатра мне норм, а пересылать видео по какому-нибудь мессенджеру, мне кажется, уже не норм, но это мои частные вопросы. Потом есть компании, которые предлагают вполне себе защищенные каналы и так далее и тому подобное. Но можно ли действительно вот для... достаточно ли видео для диагностики? То есть можно ли услышать тот самый какой-то кашель, вот, ну, как все родители боятся лающего кашля, пока... и говорят, ну, когда ты его однажды услышишь, ты его ни с чем не спутаешь. Вот меня всегда этим утешали. Или это все-таки такая больше, ну, какой-то костыль, как раз вот, который компенсирует какие-то дефициты времени и прочего, и желательно помимо видеоконсультации все-таки пребывать лично.
А быстро скажу юридический момент. Врач на сегодняшний день имеет право проводить онлайн-консультацию, если он никогда не видел этого пациента.
Опа!
Да, если он ни разу его не встречал, то проводить онлайн-консультацию и осматривать его по видео, да, нельзя. А если... Вот, я скажу про себя, как про доктора. У меня забит там фотопоток там, фотографиями различных сыпей и так далее.
Что вы
Чего там только нет. Это нормально, потому что это мне облегчает постановку диагноза. А я могу попросить прислать мне аудио-видео кашля пациента для того, чтобы я назначил возможную какую-то терапию, пока я до него добираюсь.
Быстро в моменте.
Конечно,
да.
Я приеду, и мы не будем разгребать этот ворох проблем, тратить на это кучу времени. Я приеду и послушаю, подтвержу там свои же слова или опровергну. Поэтому осмотр нужен. Это обязательно. Все-таки социальные там способы общения, именно через сети, да, онлайн, это не постановка диагноза, невозможно.
То есть телемедицина так... это все-таки дополнение к основной
дополнение.
Медицине.
Это ни в коем случае не постановка диагноза. Так делать нельзя. Поэтому это облегчает нашу работу и взаимодействие, и быстрая помощь. Мы упали, порезались, посмотрите, надо обрабатывать, нет, да, надо. У нас вот здесь вот вскочила такая-то сыпь. Посмотрел, да, я четко понимаю, что это ветряная оспа. Я все равно должен диагноз подтвердить очным осмотром, но сказать на этапе «подождем до завтра, делайте то-то, то-то», имею право.
Ну и диагноз пациента. Тоже юридически нельзя ставить на основе вот этих
нет.
вот телеконсультаций,
нет.
как
нет.
правильнее назвать, даже не знаю.
Нет. На сегодняшний день нет.
Последнее, наверное, что, поскольку у нас заканчивается время, знаю, что я спрашивала в прошлом году, но то, что было в прошлом году, все прошло и забыто, поэтому повторение пройденного, укрепление организма, что можно реально делать, а что нельзя делать. Я помню, что, да, у нас буквально минутка, витамины на самом деле...
Витамины любые, сон обязательно, режим обязательно, правильное питание, про которое мы сказали, обязательно. Это все формирует наш иммунитет. Иммунитет невозможно посчитать в цифре.
А закаливание?
Не без этого. Иммунитет есть у всех. Поэтому надо его поддерживать. Вот сейчас после лета, благодаря нашему отдыху, мы вот с хорошим иммунитетом приходим в новый сезон.
Ну что ж, друзья, в общем, желаю нам всем поменьше болеть. Спасибо большое, Владимир, за очередную утешительную беседу. И... всем хорошей следующей рабочей недели. С вами была Радиошкола. И до встречи.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».